Шлендова Майя Александровна, историк-краевед, заведующая школьного музея «Остров Конитлин», Кронштадт, 2021 год.
Вот. Давайте тогда я первый вопрос задам. Вы уроженка Кронштадта, я правильно понимаю?
Нет, я уроженка города Жданово, Украина. Война началась тогда, когда мы были там, в Мариуполе он назывался тогда, Мариуполь, потом Жданов стал. Потом были эвакуированы для спасения в Сталинград, где оказались ситуации невыездных. Мы были эвакуированы на каком-то специальном поезде. Поезд охранялся, папа был в этой охране. Мы ехали с семьями в отдельном вагончике. И когда приехали в Волгоград, думали разгружаться там. И какие-то очень интересные, важные материалы, вероятно, станки везли. Вот, поэтому его загнали куда-то в тупик, а нам сказали ждать. Ожидания продлились почти год. Мы были под бомбами, мы прятались в подвалах, мы голодали. Люди спасали друг друга, жители молодцы, сталинградцы нам очень помогали. Выжили просто чудом, переправу без конца бомбили, мы не могли выехать. Наконец, приказ Сталина, наверное, знаете, ни шагу назад. Это был июль месяц. И до начала самой операции по вхождению наших войск и начала операции освобождения Волгограда нас этим специальным коридором каким-то впереди шел военный поезд, потом санитарный, потом наш, мы выехали. А потом дальше трудная дорога в Сибирь и последняя остановка – Барнаул. И только в Барнаул мы прибыли, жили в землянках. Ну, не буду рассказывать, это страшное военное детство – пережили, потом закончилась война, домой хотелось, но дома не было. Украина практически вся была уничтожена, не было и нашего дома. Мы искали родственников, родственники нашлись в Белоруссии. Единственная сестра отца, которая подала сигнал, что она жива, и что у нее есть место, и мы поехали в Белоруссию. Маленькая, разрушенная Белоруссия с горящими этими деревнями, своими селами. Эта страна нас приняла, дала работу отцу, и мы так и остались. Там похоронены мой папа и мама. Там осталась моя сестричка, которая старше меня, и которая про войну мы с ней вместе вспоминаем и плачем. Я там закончила и поехала учиться в Москву. И в 1957 году я поступаю в финансово-экономический институт и в театральное училище одновременно. Вот такая вот была вот какая-то разбросанная. А был фестиваль международный. И там на фестивале мы организовали от театрального училища группу, с которой выезжали в села. Для меня это было вот очень такое веселое, очень такое удивительное время. Там я и познакомилась с молодым человеком, который был фотограф, все время бегал, снимал меня. Познакомились, и потом выяснилось, что он живет в Кронштадте. И через несколько лет мы посоединились. Это был сначала 60-й год, я только познакомилась, а в 61-м мы поженились. Вот 61-го года, в этом году юбилей. Ровно 60 лет тому назад я с этим удивительным морским городом познакомилась. Я сама-то родилась в морском городе. Он такой же, небольшой, на берегу, море, но там тепло. А здесь холодно, сурово. Но он до сих пор, Кронштадт, сохраняет вот этот вот морской характер, что ли. Вот. И это напомнило детство. Я решила, что, наверное, это уже моя судьба. Так она судьба моя и мой любимый человек рядышком со мной. У нас двое детей, четверо внуков и двое правнуков. Но по этим улицам, по этим дорогам ходили еще и предки наши. Шлендова ведь когда-то была очень известная в Тверской области фамилия мастеровых. И когда Петр Первый набирал еще тогда, в 1704, 5, 6 и так далее годы, и когда начали строить эти вот крепостицы, фортеции, он зазывал откуда? Из губернии. Почему у нас губернские дома здесь? Потому что губернаторов наказывали, если не давали рабочую силу и денежки на строительство. Поэтому многие губернские дома, а их где-то порядка, вот, насколько я помню, 72 должно было, уцелело 17, по некоторым данным 15, но не есть с того времени, когда еще закладка по планам Петра еще существовала. И вот наши предки здесь, потом прадед, потом дед, потом отец моего мужа занимались здесь строительством. А отец, отца осталась война. Мой муж был 4-летним ребенком, перенес блокаду здесь был. А отец служил на портах. Видите, как все это связано. Судьба страны, судьба маленькой какой-то семьи небольшой, она связана с тем, что здесь происходило и в годы войны тоже. Потом, после войны, мы отстраивали. Я сама с ребятами, я уже закончила финансово-экономически, проработала в банке, потом ушла. Была директором Дворца культуры там, в Тверской области. Путешественница какая-то. А потом уже, когда приехала сюда, одна дорога в школу. Я пришла в школу. Это был, значит, да, 61-й год и был, да. В августе месяце 61-го года, у меня два юбилея, 60 лет педагогической деятельности и 60 лет проживания в этом замечательном городе. И там, когда меня муж, он знал очень хорошо, он здесь родился, он жил в воинских частях. После войны воинские части кормили это вот население, изголодавшееся. Наверное, и выжили поэтому. А отец служил на фортах и в то же время после войны еще продолжал служить на рифе. И на тот Либень они были действующими тогда. Ну, много действующих еще фортов было. Вот. И отец водил меня по таким местам, которые никогда нигде не показывают, потому что это были военные, закрытые. Он показывал, говорил, а вот здесь когда-то высадился Петр Первый.
Это отец мужа, да?
Отец мужа, да. Вот, Дмитрий Иванович Шлендов. Вот. Он показывал то место, где был парк регулярный, где первые князья сюда приглашались, не приглашались, а заставлялись приезжать вместе с семейством и совсем со своими амуницией. То есть это другая часть, которая не заселялась. Это потом там уже дача Верещагина, вот этот район. Вот. Но сама застройка, как он мне показывал, встань, говорит, вот, дорогая моя, возле дома офицеров. Это дом Матросский, потом дом офицеров, итальянский дворец. Спиной там пактуса у тебя за тобой, видишь? Это итальянский пруд. Никакие не итальянцы его строили. Наши работяги строили, говорил он. А теперь посмотри, волнорезы закрывают выход. Это гавань итальянская называлась. Сюда заходили, а там это торговая, купеческая гавань, там торговые суда были. Посмотри, что-то там не видишь. А что там такое? Какое-то строение. Это никакое строение. Это кронштадт, с которого начинался. Его никто никогда из экскурсантов не показывает. Вы же стоите возле исторического места, откуда кронштадт
начинался. Петр с Константином все
затмевает. Константин там дальше намного, здесь вот рядышком уже.
Хорошо, пускай Петр будет, Петр ближе, да.
Конечно, надо обязательно говорить, голландская кухня, это все петровские места. И вот так постепенно я влюбилась в этот город. Я видела, в нем вложено столько много судеб и столько много вот человеческих жизней, поэтому, когда вот. Так, ну ладно, это хорошо.
Вот, Мария Александровна, 61-й год. А каким Кронштадт был тогда? Вот каким он вам показался? Я понимаю, что вот морской город, да, и Мариуполь морской, и этот морской, но все-таки прошло много лет, да, и все эти испытания, которые выпали на вашу долю, вот каково было очутиться здесь?
Это было просто потрясающе. Во-первых, поднимаешься по гудку завода ровно в 7:30, гудит сильный гудок завода. Во-вторых, гудки с пристани, с гавани, где стояли корабли. В-третьих, это были выстрелы пушки. Пушка стреляла в 12 часов. Но самое главное, товарищи, это то, что я выходила на работу, спешила в школу свою, а рядом проходили стройные ряды матросиков. Это были те, которые только пришли служить. Это были молодые, которые учились у нас. Здесь было училище морское, где они занимались. Это были те, которые приезжали на получение специальностей морских. Это был морской во всех видах морской. Но самое интересное, что там к нам прибывали корабли, которые разгружались здесь. А в магазинчиках Я видела то, что я никогда не видела ни в Твери, там, ни где я жила когда-то. Я просто этого не видела. Потому что бананы, я узнала, что такое на вкус здесь, они постоянно привозились. Какие-то еще авокадо, там еще что-то привозили сюда. Я разгружаюсь сначала здесь. Здесь были полные лавки, правда, не всегда можно было купить на те денежки, которые мы получали, но здесь было все. И самое главное, что сразу после войны мы чистили город. Я сама принимала в этом участие. Мы столько лома собрали. Я свой труд и своих детей приучала к тому, чтобы отдать городу. Он так пострадал, его так бомбили. Столько этого тонн мы собрали, узнавали, что нужно городу. Ребята, я была вожатой сначала, потом стала новая специальность, организатор мне классной работы и так далее. Что нужно городу? Городу нужен транспорт. Ну что это, два автобуса? Нас возили два автобуса, номер один и номер два. Пределы города. За городом не было никакого транспорта.
То есть их вообще всего
два? Не было, два было всего города. Вот они менялись, вот они обслуживали два автобуса.
Нам то есть не два маршрута, а два автобуса?
Два автобуса. Автобус номер один, а потом появился номер два. Уже когда город стал, это уже 60-е годы. А вначале не было. И мы стали собирать металлолом на автобус. Мы собрали 30 тонн на автобус. 30 тонн металлолома лежали под ногами. И школа находилась в казарме на старой коммунистической улице, старая казарма, где когда-то работал Попов Александр Степанович. И наш директор Попова Александра Николаевна, она Попова, она была мичманом. Вообще директора были военными. Первые директора после войны вот в этой школе в 1947 году, когда она открылась, был тоже военный офицер, капитан первого ранга, он кажется, Алексей Иванович Наумов. Он тоже был военным человеком. То есть принимали вот это вот всех детвору учить. Люди, которые уже имели опыт военный, опыт жизненный, могли показать. И вот мы собрали на автобус. Потом, нам за это, мы возили нас целый день на этом автобусе, он назывался «Пионерский», лет 20-16, даже номер помню. После этого плохая связь с города, вот это тоже испытание было. Я пошла еще в другой, во второй институт. Институт Покровского был такой, он готовил психологов и педагогов для училищ. Я его тоже окончила, но кататься нужно было отсюда. Своим ходом, на машинках. У нас не было пароходов. У нас был один, если там утром и потом в обед или вечером. И все. То есть нужен был такой. Мы стали собирать на теплоход. Потом появились как раз метеоры. Это транспорт, воздушный транспорт. На него оказалось нужно 60 тонн собрать. Собрали 60 тонн. И, наконец, начались неприятности на дальней восточной границе и на западной. Там оказались разные вторжения на нашу территорию, Дамаск, помните, остров. Давайте помогать, ребята, мы можем. Как они откликались? Это были другие детки. Это были детки тех детей, которые стали уже взрослыми, и из детей войны превратились в детей-строителей, которые восстанавливали все. Вот мы все это делали. Помню, как нам помогали моряки. Помню, как отец привел первую команду и сказал: «Шествуйте на 424-й школе, она нуждается». И вот эти кораблики, которые здесь стоят, это кораблики делал мой муж, вот второй кораблик, вот там третий кораблик, своими ручками. И мы организовывали специально кружки, где он показывал, как делать у нас в нашем, в этом музее, это уже другой музей, тот музей пропал, он назывался «Балтийское слово». Слава. И вот, и так, таким образом, шество над школами, над такими детскими учреждениями, над детскими домами, над домами малюток. Здесь было очень много детей без родителей, очень много, поэтому у нас были детские дома. И даже нам привозили к нам в наш город детей из там области, пополняли, чтобы у нас это и хорошо обеспечивали, кстати, их Вот. Таким образом, вот это тоже запомнилось. Запомнилось, как они с троем приходили, мы выступали перед ними, как я сама ходила с лекциями. Тогда я уже много собрала материала о истории Кронштадта, о Петровском периоде. И когда я приходила сюда, вот на Восстании были учебные отряды, и там было много ребят. Иногда общество знания работало, я туда тоже в общество знания записалась. Вот. И, значит, очень много вопросов задавали ребята. Я должна была основательно готовиться, поэтому я ездила в Питер, занималась в фондах, в историческом музее, потом у нас был музей Ленина, вот там, где на Петроградской стороне, значит, там я тоже познакомилась с людьми, они доставали интересные материалы, связанные с Владимиром Лениным. Очень большое количество негатива у меня осталось о Владимире Ильиче по отношению к Кронштадту. Об этом уже не писать. Вот. И улица Большевицкая, там, где печаталась газета «Искра», для меня как уродство какое-то на бедном, в этом стерзанном теле Кронштадта. Вот. Ну, значит, вот эти вот строевые марши, праздники, торжества на Якорной площади, день военно-морского флота летом, и сейчас вот эти вот дни, как продолжение, наконец-то, спасибо Владимиру Путину, вот возрождение этих вот. Нет, сейчас нет у нас полуденной пушки, она не стреляет. Но надо бы, чтобы все-таки эта историческая традиция в этом морском городе осталась. И вообще, чтобы он остался хотя бы чуть-чуть морским. Она не крепость уже, она уже в 57-м году была не крепость, она уже в 60-х годах тоже была почти, хотя мы ездили по пропускам. Вот, и моя мама, когда приезжала из Белоруссии сюда, она тоже восхищалась, она тоже выходила к морю, стояла, почему-то плакала. Видимо, вспоминала этот город, который так похож чем-то. Кстати говоря, может, это будет не к месту, но я думаю, что к месту. Недавно проходила акция по поводу 18 марта присоединения Украины, Крыма к России. И, значит, а мы, Севастополь и Кронштадт, были всегда в дружбе. Это два прекрасных морских города, очень похожих друг на друга. И я стала писать работу с мальчиком, с одним, города побратимы. Он выбрал Севастополь и Кронштадт. Вы знаете, оказывалось, как много общего с тем, что там на Украине, в Крыму и в Севастополе, и в Кронштадте. И Лазаревский переулок у нас есть, и Ушаков у нас стоит на площади, и целая плеяда, 25 адмиралов у нас в Западном военном округе, в парке стоят. Значит, и Макаровская улица у нас есть, и знаменитый Макаров у нас стоит на Якорной площади, на самом месте. Понимаете, и настолько и традиционные эти вот марши и походы. И это так здорово, что сохранилось. И мы написали видеоролик, отправили туда, он демонстрировался по поводу того, что мы гордимся тем, что Севастополь вновь вернулся к нам, и Крым стал нашим опять общим домом. Вот. Поэтому, если бы эти традиции, конечно, снова возродились, если бы вернулись учебные заведения военные, которых было много, их было так много, они маршировали утром, вечером, в обед. Сейчас иногда идешь, ну как некое такое, это что-то необычное. А ведь это обычно, идут матросы рядами, они красиво всегда ходят. И смотришь, идут сутулые ребятишки из школы с этими рюкзаками сзади у них, понимаете? Нет, мне кажется, что надо все-таки традиции морские здесь возрождать и снова восстанавливать. И пусть это будут парады, да, парады мешают некоторым наши громкие звуки там. Кому это там они мешают? Не знаю, наверное, американцам, может быть, мешают, или там тем, которые нам нашей силе завидуют, не знаю. Но нам, по крайней мере, не мешает. А мы вот старые люди, которые пережили войну. Мы тут гордимся тем, что у нас есть здесь флот, и стоят наши кораблики, и уходят они опять же в дальние плавания. Все путешествия дальние, которые организовывались Россией, все были организованы с выходом кораблей именно отсюда. И это очень здорово.
Давайте мы немножко к личной истории вернемся.
Давайте.
Да? Тяжело было вживаться или ну, в местное общество. Конечно. Нам просто очень много рассказывали, что Кронштадт – это вот такое замкнутое пространство, ну, во-первых, остров, во-вторых, малый город, и что чужие здесь не очень любят и не очень перенимают.
Я хочу сказать, знаете, я тогда не ощущала никакого ни отчуждения, ни злобы, ничего. Это были трудяги, с которыми я делала. Это были замечательные творческие учителя с нашим коллективом, великолепный коллектив. И потом я меняла коллективы. И это были рабочие морского завода в основе своей, потому что завод кормил. И это было так. С одной стороны, военная жизнь. Она шла как бы отдельно и в то же время вместе. Мы вживались в то, в их жизни помогали, встречались, организовывали концерты, встречи и так далее. И знакомства, какие-то клубы знакомства были. Вот. Нет, я отчуждения не ощущала. Я ощущала просто теплоту.
Ну, может быть, это позже началось, потому что...
Но он был закрытым.
Про 70-е годы говорили в
основном. Он был закрытым. Он был чистеньким, и если мы выходили на субботники, постоянно выходили на субботники, то мы выходили, могли работать в околовых с ребятками-моряками. И если что-то нужно было там привезти, вот мы собирали металлолом и обнаружили мину. И дети не знают, что это такое рогатая мина морская, но они ее прикатили как-то, приволокли. И меня зовут, а я была осень, белая шубка у меня была такая тепленькая, я ее накинула, она вся ржавая. Я скорее звонить. Кому звонить? Конечно, тем, кто наши шефы. Они примчались бегом, подняли тут, знаете, как это сразу, всех на дыбы подняли. Но она, конечно, была учебная, и она ее как-то прибила. Но то, что прибивало мины к нашему берегу, эти случаи были. И опять же, понимаете... Какое бы несчастье ни случалось, дом загорелся, а ведь дома были близко, и пожар для Кронштадта было страшное бедствие. Поднимались, не убегали, а старались каждый что-то. Кто-то увидел, там человек упал. Сейчас упал человек, может быть, ковид, а может быть, пьяница. И так человек... Нет, мимо любой беды здесь, кронштадтцы, не проходили никогда. Деткам помогали, если дитё оставалось одно... И слышали детский плач. Вот я, например, убежала, меня вызвали на совещание на 5 минут, а я задержалась, она спала. И моя соседочка простояла под дверью, уговаривая мою маленькую дочечку, что мама сейчас идет, мама бежит, бежит. Понимаете, вот это очень важная традиция, наша российская традиция. Не проходить мимо, видеть, кому тяжело. Вам плохо, я присела, вам плохо. Сейчас этого нет, но тогда... 50-е, 60-е, да и в 70-е тоже. Все-таки закрытый город, военный город, и он подчинялся какому-то определенному особому морскому порядку, не знаю, какому-то военному порядку. Это все хорошо было. Вот. А что касается потом перемен, неожиданных перемен для нас в конец 80-х, 90-е, когда вдруг не стало ничего, когда брошены были вот эти военные городочки, когда приходишь со звездами, смотришь, гараж оставленный, имущество оставленное, какие-то бочки, какие-то ящики, какой-то там уголь еще, которым это там. И ходишь, и никто не растаскивает, оно лежит. Сейчас этого нет, сейчас растаскивает. А тогда не трогали, тогда только переживали, что это все брошено, что это жалко. Эти крыши, которые там вот все время блестят у нас дырками, наши дома в нашем Адмиралтействе. Господи, когда же все-таки их сделают? Так душа переживает. И люди приезжают. У нас когда-то очень была интересная конференция. Юристы России приехали. И меня туда пригласили. Был Мещеряков тогда, губернатор. Кстати, молодой губернатор у нашего города. Молодец. И вот он их привез откуда-то.
Глава района.
Нашего города Кронштадта, да, он был
мэром. Не губернатор,
мэром,
да.
Мэр или глава города нашего. Вот, и... Как же его звали, ты забыла? Не забыла. Значит, и мне дали слово, и говорят о правах, о том, о всем. А я говорю, вас не смутило то, что вы въехали в город и вдруг увидели старую советскую эпоху? Вот вас не смутило это? Всех смущает. Не только строением каким-то необычным, да, вот этими домами, которые еще сохранились, и 19 век видно, что здесь был все-таки военный город и крепостная стена. Когда люди спрашивают, а где же здесь крепость? И вот у меня там спросили, а где же здесь крепость? И кто-то отвечает, да вы уже в крепости, да вы уже ни в какой крепости, вы в городе. А крепость – это вот там, вот они, крепостные стены, крепостные укрепления, фортеции и форты, вот там. А здесь у нас город, и он хотел сделать город, столицу. И вот, значит, и вот на этой конференции я сказала, я вот просто в присутствии сейчас нашего главы администрации хочу сказать, измените название улиц. Ну, неудобно ходить по улице Карла Маркса, Карла Либкнета, улице Советской. Даже не очень удобно ходить по улице проспекту Ленина. Большевистская. Хотя есть другие. Вот вернули генерала, вспомнили про Крейга. Слава Богу. Про Литка вспомнили, наконец. Стали возвращать имена. Этот город заслуживает того, чтобы барские имена были на домах написаны все-таки. Я думаю, так.
Я правильно понимаю, что вы живете в исторической части города?
Я живу вот недалеко от этой школы.
Ну, то есть историческая часть, да?
Да, это та часть, которая заселялась и которая, можно сказать, историческая.
А правда ли, что существует такое внутреннее, ну, я не знаю, разногласие, не разногласие, но какое-то такое снисходительное отношение жителей исторической части к 16-му и 19-му кварталу, что это уже, мол, не Кронштадт, это так вот,
нет, вы знаете, не пойми что. По нашей традиции люди принимали всех. И здесь он был многонациональный, конфессиональный, много конфессий, много церквей. И он был этим спаян. Поэтому, если есть какие-то отголоски, оно есть, что там говорить. Если кто-то там немножечко большая аура, что ли, я не знаю, если можно так, в 19-м квартале, например. Но там же живут и кронштадты.
Вы тоже говорите квартал, да? Не квартал, да. А квартал. Да. Да, это вот чисто кронштадтское.
Наверное. Вот, я недавно была там у женщины, которая там живет, она кронштадтка, но она жила, в старые дома у нас разбирались, и ее перевезли, и она не очень довольна там жить, потому что там другие люди, она говорит, это ее видение, она кронштадтка, она здесь родилась, и мама ее здесь родилась, и старая женщина, правда, ее уже нет, она говорит, понаехали, есть такое слово, понаехали, но в большинстве Кронштадт принимал и принимает всегда всех.
Ведь, насколько я могу судить, было же две больших волны заселения Кронштадта, да?
Вот, да.
20-е годы после известных событий, и потом вот как раз 50-е и 60-е, да?
В 56-м году очень большая партия людей, разные специалисты и учителей много приехало сюда. 56-57
год. Но при этом все-таки остаются, получается, что и коренные кронштадтцы, да? Конечно. Вот в незначительном количестве, но все равно.
Муж у меня коренной, и из его поколения блокадного очень мало осталось. Мне известно, детей войны, вот насколько мне известно, я интересовалась, 114 человек осталось. В течение 2 лет очень много ушло. И сейчас уходит один за другим. Но среди этих людей, которые, они не всегда были коренными, они не всегда рожденными. Коренной – это тот, кто родился здесь, кто-то, вот тот коренной, кто родился, кто еще до этого кто-то. То есть 3-4 поколения, вот это можно считать поколение кронштадтцев. Муж мой гордится тем, что он кронштадтец. Я коренной, он говорит, кронштадтец. Хотя здесь особенно-то вот у нас замечательный человек, занимался он краеведением, умер недавно, сейчас фамилия-то, Господи, вылетелась. Вот он рассказывал всегда о Кронштадте с такой любовью, что чувствовалось, что он действительно коренной житель. Они иначе относятся к городу. И вот каждое вот там разрушенное здание, что-то где-то случилось, это уже больно для нас, для всех. Здесь же нет домов, которые были. Здесь дом 6-й. А где 2-й и 4-й, их нет. они были разрушены. А стоял деревянный сначала, потом сделали каменный. Потом каменная застройка была вообще в основном в XIX веке, когда еще Екатерина приказала адмиралтейство перевести. А здесь, на этом месте, кстати говоря, была, значит, или был, или была постройка, которую приказал сделать Петр I. И на этом месте сейчас стоит, вот если будете выезжать, небольшой домик двухэтажный. Это дом губернатора. А рядышком с ним вот это наше здание стоит на месте, где была когда-то керосиновая лампа, керосиновая лавка. И мы вот лампы свои, значит, заправляли, и печки заправляли, сюда бегала с такими вот специальными железными штуками, чтобы заполнить керосином. И вот на этом месте сдвинута немножко школа, потому что там ничего не растет, там был керосин, и там поэтому ничего не растет. Вот, и, значит, вот этих вот уже домов, вообще-то когда-то давно-давно приезжали еще в 70-е или 80-е годы, телевизионщики часто ко мне тут заглядывают и говорят: покажите, пожалуйста, деревянный Кронштадт. Деревянного Кронштадта нет, говорю, уже давно. Я могу показать только пару домов, которые связаны с совхозом, деревянные бараки такие, они заброшенные остались. Они ездили специально фотографировать. Он был уже после пожара, в 1874 году был сильный пожар. И практически вот эта часть вся сгорела. То, что вы видели на макете, вот эти дома, вот они как бы строятся, это вот относится к тому времени, 1874. А школа наша относится к 1975 году, там стоит. То есть кусочек, который не сгорел. Вот на этом месте стоит сейчас наша школа. Вот. Поэтому, если что касается вернуться к тому, что свои, не свои, нет. Здесь я не подчеркиваю это. Я думаю, что большинство, на 80 с небольшим процентом, считает, что приехал Кронштадт, уже почти кронштадтец, потому что здесь особые условия жизни. Здесь постоянный ветер, постоянная сырость, но воздух чистый, морской. И в хорошие летние дни здесь вполне могли отдыхать люди с такими, со своими какими-то особыми заболеваниями, касающимися, допустим, легких или еще. Можно это сделать. Выходишь в море. Вот приехали сосланцев ко мне приезжают. Вот. И они очень хотели с берега посмотреть на море. Я их специально отвезла туда, вот где как раз вот эта посадка идет из Усимова. Вот там, где причаливали когда-то первые корабли, хотя там не стали строить, Петр взял другое место, вот где построил. И мы вышли, там сейчас разбит этот парк Инчхон. Вот, и они, корейцы, хотели за ним ухаживать, и сейчас что-то не стали ухаживать. Но вообще там красивенько, там своеобразная какая-то природа, они свое привезли, свои деревья, кусты, и выйдешь так красиво, идут кораблики мимо, знаете, как это здорово. Вот это вот все, конечно. Вот этим можно лечить, это тоже терапия.
Ну да, если сравнивать со сланцами, то, конечно.
Да.
Ну и без сланцев тоже, да.
Приезжают дети, приводят из Крыма, крымчане, вот эти детки из Крыма привозили, я им рассказывала, показывала им презентации, видеофильмы о Кронштадте, рассказывала о Кронштадте, говорила о давних наших связях нашего вот города морского с Черным морем, со Средиземным морем. Ведь вот, пожалуйста, вам, это первый бой у острова Котлин, 1705 год. Июль месяц, 14 июля. И вот здесь вот попытка с другой стороны подойти к острову Котлин. Это северо-западная часть, его северный берег. И, значит, шведы подошли близко, мы их ждали здесь уже, они не знали, что мы ждали. А Петр I прорыл как раз канал. Они думали, что здесь выпрыгнули из шлюпки по колено и пошли. Бац, возле берега глубоко стали тонуть и стали обстреливать. Это вот великая знаменитая картина, которую мы сделали, копию сделали. Это «Бой у острова Котлин» называется, 1705 год, июль месяц. Вот. А вот это вот тоже знаменитая картина. Это «Меркурий». Это, опять же, связь. Это наш здесь, значит, корабль, который вышел из Кронштадта, отправился на Черное море, значит, во время Крымской войны, это 1829, по-моему, вот надо посмотреть. Да, 1829 года.
Ну, это знаменитая история.
Берег Меркурий, да. Кораблик, так сказать, поставил.
Два турецких линкора.
Да, были повреждены, не могли своим ходом даже добраться. А он израненный вернулся в свою бухту, в Севастополь, казарский командир этого корабля, капитан корабля. Вот. Так что это вот наши художники нам сделали подарок такой нашему музею, мы рассказываем об этом.
Александр, давайте опять возвращаться.
Давайте. Да, давайте. Я...
Да, вы уже там немножко затронули тему 80-х, 90-х. А когда город открылся, какое было ощущение?
Плохое было ощущение. Ужасно. Наплыв большой людей. Люди неограниченно, остров столько много не может принять. Все уже, наши лавки были не так действовали, не так работали. Режим другой. Моряков стали вывозить, корабли оказались где-то, все время выходишь, и на плаву только 2-3 кораблика, и то не военных, а каких-нибудь, а таких учебных или торговых. Вот. Да, мы почувствовали совсем другую обстановку и других людей, которые, когда дамбу в 79-м году начали строить, потом прервали, а людей привезли, а жить им надо было где-то. Строительство началось в том месте, где было все непригодно для жилья. Там...
Это вот 16-й квартал.
Это 16-й, да? Нет, сначала 19-й, 16-й, уже попозже стали строить. Но сам остров сам по себе болотистый все-таки. И надо было ой как много потрудиться, чтобы привести необходимый, сделать вот этот фундамент, чтобы стояли эти дома. Вот стоят дома, которые вот здесь эти дома. Вот это 50-е годы дома стоят на Ленина 5, это сталинские дома. Вот, послевоенные их строили, вот, вот там дальше. А те дома, которые там были деревянные, они же постоянно погибали, их надо было менять. Это были просто хозяйственные какие-то постройки. А здесь же нужно было большие девятиэтажные, десятиэтажный дом какой. Замечательные там квартиры, большие, о чем мечтали. Я тоже переехала, мне дали как учителю, проработающему, я жила в коммуналке 18 метров, 5-й этаж. И отопление было дровами. И на 5-й этаж с маленьким ребятенком, и здоровенной 1-2, сколько я могла на руки взять, и поднимала на 5-й этаж. Я оставляла свою колясочку, я знала, что никто не возьмет ничего. Тогда это было, когда у меня сынок родился в 62-м году. Потом уже, когда доченька родилась, это 79 лет, 71-й год, уже тогда могли из колясочки что-то взять. 70-е годы. А уж 80-е, 90-е доверять неизвестно кому было все-таки как-то опасно. Вот в этом отношении. А так мы знали друг друга. Мы все друг о друге знали. Понимаете, город, который строился как город европейский, образца Венеция, там Лондон, там, я не знаю, еще какие-то города, которые были такими, значит, голландского типа, и в то же время они вот это вот... не знаю, характер, что ли, этот, он как-то втиснулся в пределы наших улиц. И улицы-то прямые. И та улица широкая, которая широкая называется, сама не широкая. И говорят, а что это вы говорите, что она широкая? Она не широкая. Она широкая, потому что копали много месяцев, или недель, или месяцев, хотели сделать канал. И этот канал должен идти от этой, от восточной части, перерезать. Вот можете посмотреть, там у меня есть, вы увидите план, это Петровский еще план застройки, чтобы с юга на север был канал, и с запада на восток тоже был канал, чтобы корабли раз появлялись неизвестно откуда. Но не получилось, потому что земля-то оказалась очень не способной удерживать большие тяжести. Поэтому, когда заезжали люди, здесь было плохо. И люди не устроены, и работы нет, и завод стал чихать, а не гудеть и призывать на работу. И это все очень плохо сказалось на положении.
А много вообще вот уехало в 90-е, там, нулевые отсюда?
Ну, я не хочу сказать, что много уехало. Я хочу сказать, что многих увезли отсюда. Перебирали. Закрывался там какое-то предприятие, работать негде. Дома, неспособные уже в таком, с 19 века, даже ремонт не подлежали, особенно на Красной. Освобождали, надо было ремонтировать, сейчас их отремонтировали. А тогда еще только было начало, и многих отсюда отправили. Кто-то в Ломоносовском районе оказывался, кто-то Купчино там, вот знаете, вот тоже началась застройка, оттуда выезжали люди. Многие не по своей воле. А пока еще построят те дома, которые там на 19-м квартале. Пока еще, значит, какие-то предприятия дадут возможность работать, но нужны рабочие места. Больше закрывается, чем открывается, это было плохо. Поэтому некоторые вынуждены были ездить. Уже тогда у нас пошли паром и ледоходы. Это были 70-е годы, вот мы собрали на «Метеор», когда потом теплоходы пошли. А потом стали дамбу строить, вот эту вот, которую прекратили, а потом снова возобновили, она в 90-е годы. Это очень хорошо для Кронштадта. Хотя многие говорят, лучше бы дамбы не было, потому что народу много. А мы, когда в июле месяце мы празднуем праздник, вот этот замечательный, стали в последнее время, просто сюда столько приезжают, а ничего не продумано, машин ставить негде. Значит, нужно какие-то оставлять места или что-то придумывать для того, чтобы эти люди, которые приехали отдохнуть хотя бы на один день, вот они же приезжали с утра, становились в очередь, и сюда не попасть. Вот это наше бутылочное горлышко, Кронштадтские ворота, не пропускает дальше. Думать надо, делать надо, деньги сюда нужны. Ну, пока еще проблемы эти не решаются. Так что да, сложно стало, сложнее с работой, с учебой детей, которые должны выезжать. У нас же был и свой институт, у нас было свое училище. Значит, судостроительный техникум был, у нас было вечернее заочное, у нас Северо-Западный политехнический институт был, он по многим специальностям, потом горный открыли, потом его закрыли. Ну что это, открыл, закрыл, это же плохо. Людям надо маленький остров, но он такой плодовитый, здесь столько много энергии, я не знаю, какая, откуда она, эта энергия. И писатели, и поэты. Посмотрите, я писать стала здесь в основном, я раньше писала. Но здесь я о городе пишу, это какое-то вдохновение. Какие-то есть места, где станешь, и сразу рождается стихотворение. Потому что и те художники, которые рисовали Кронштадт. И вот замечательная картина Айвазовского, висит она у нас вот там, гавань Кронштадта, она тоже здесь. Он же тоже рисовал Кронштадт. Не просто так, это вдохновение. Это необычный город, который рождает и умных, и талантливых, и взращивает таких людей.
А вот вы, поскольку работаете в школе, да, ну, вот так вот воля обстоятельств, да, наверняка так или иначе сталкиваясь с этой ситуацией, а как молодежь сегодняшняя воспринимает Кронштадт? Они хотят отсюда уехать или они видят для себя здесь какие-то перспективы? Как вам кажется?
Я испытала на себе это. У меня сын уехал учиться. Его оставили в Санкт-Петербурге. Он очень талантливый мальчик оказался. Сейчас его переманивают в Москву. Ну, я не буду об этом говорить, это другой вопрос. Это моя, значит, моя внучка, которая жила здесь и которая могла здесь пригодиться, уехала в Санкт-Петербург, и там... Здесь нет работы. И, как мои дети говорят, вот было бы вот это, вот это, вот это, не уехал бы. Но для того, чтобы это было, и работа, и нормальные условия, медицинское обслуживание. У нас то закрывалось, открывалось, то одна больница, то другая. Детскую больницу закрыли. Понимаете, для того, чтобы здесь люди жили, нужно, чтобы были условия, подобающие для нормальной жизни. А поскольку их здесь нет, молодежь думает, что там лучше. Но многие из них потом, когда поживут на Майце, приезжают сюда. И хотят приехать. И если бы было бы здесь еще и работа, то было бы замечательно.
Нам несколько раз вот, в разговорах с другими звучала такая фраза, что Кронштадт – это город для стариков. Людей среднего возраста, да, и пожилых. Но, в принципе, из ваших слов-то следует, что если бы немножко изменилась ситуация, конечно, он бы был городом и для молодых.
Конечно. Те перспективы, которые задуманы, вот форт, значит, парк, остров Фортов. Какая задумка замечательная. Почему он не отвергает людей, которые здесь прожили? Вы посоветуйтесь. У меня муж очень много интересов. Вот говорит, здесь бы я бы сделал вот это бы, а вот здесь бы вот это. Потому что он это пережил, он ходил этими тропами. И папа с мамой, когда уже старенькие, они уезжать не хотели. Ну как здесь? Уехали к себе на родину. Родина у них Тверская. Калининская раньше была, Тверская область. Нет, я думаю, что это такая изюминка, Кронштадт. И вот так можно сделать, только у кого-то найти, кто бы загорелся этим желанием. И когда я приезжаю, ко мне приезжают, и я, значит, навстречу иду, я всегда вот с радостью говорю, посмотрите вот там, вот посмотрите вот там. Вот душа болит вот за то, что вот это рушится. А посмотрите, сделали как собор прекрасно, как здорово, как туда душа тянет, как хочется.
Морской, да? Или про Владимирский?
Морской, Владимирский. Пожалуйста, я согласна, что нужны два. Больше не нужно соборов. Два. Хотят еще Андреевский
выставить. Да, выходят слухи же про Андреевский.
Ну зачем вы это делать, когда вложите в эти, пускай и они же принимают столько много людей. Раньше не было. 3-4 тысячи, что вместило в одну службу. Но ведь можно же это сделать. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы можно было потом, когда они после службы хотят где-то передохнуть, хотя бы на ночь. У нас нет, где бы остановиться ним на пару дней. Нет.
Мне знакомый рассказывал, что он просто, когда приезжал сюда на три дня, он частным образом арендовал квартиру. То есть такой вариант возможен, а гостиниц действительно нет?
Гостиниц нет. У нас не было до поры до времени туалетов. Вы представляете, люди едут по 2 часа сюда. Вот откуда едут? Качина приехала, на Выборг приехала. Ко мне приедут 7 городов воинской славы. Вот можете прийти, получится у нас или нет. 2 года я жду это. Я уже проект этот запустила. Я думала, что он пройдет по фонду Потанина, чтобы можно было обеспечить. Но почему-то не прошел. А тут ковид. 7 городов воинской славы у нас, в том числе и Кронштадт. Не город-герой, а город воинской славы. Мы хотели собраться на слет с детьми. Нам не продумать никак. У нас нет денег. Нас никто не может обеспечить деньгами. Мы ездили в Волгоград. Нам депутат Ходосок Александр Владимирович дал собственные деньги на дорогу детям. Денег таких нет. Нет, если кто-то просто займется и планирование вот этих увеселительных учреждений, и домов отдыха, и пару санаториев прямо на берегу с выходом к морю, со всеми процедурами, которые можно делать на воде.
Ну, вы здесь скорее имеете в виду другую половину острова, да?
Потому что... А какая разница? Эта половина, другая половина, она уже почти приблизилась. Если сделают еще дополнительный въезд сюда, то мы будем уже одним. Мы не будем разделяться на западный и восточный. Так-то восточная часть, конечно, более цивилизованная, так сказать, отсюда начинается. Сколько ширина нашего острова, знаете? А предположение? Вот идете по улице Ленина, это ширина острова. Километр. Километр с небольшим.
Запутался. Начал длину мерить.
Длина. А длина острова 12 километров. Но если мы будем считать, вот на карте вы увидели, я специально не знаю, сделали тогда, после нас сделали карту, намытая часть острова, говорят, уже 15 квадратных километров наш. Понимаете? И у нас есть порты.
Это у завода, да, намытая?
Намыта она везде. Она, вот вы посмотрите, вот подойдите еще к карте, увидите, там желтая идет полоса и белая полоса. Вот она вокруг все время потихонечку намывается, намывается. У нас есть уникальное место, где на восточной части, вы туда можете проехать, увидеть, где строятся новые дома. Видели это, да? Вот там у нас Амазонка построена на Зосиму, а там еще вот. И вот в этом, в том месте, где мы будем сейчас, можно посмотреть по карте, подойдем близко, Нева рассекает свои водные пространства, так сказать. Она достигает Нева, Невские воды, достигает острова, расходятся острова Союз, и промывает вот эти фарватеры, южные и северные фарватеры. Да вот восточная часть больше всего попадала воды. У нас было очень много озерной рыбы, не морской. Она уживалась с морской. Просто Нева выбрасывала эту. Там угорь, например, он чисто такой, желает лучше не морскую воду. И там загиб, и там скапливалось большое количество воды. И ворота... Так и называются водяные, потому что жители той части, вот мы в этой части, а там еще дальше, вот, значит, ходили за водой, брали воду.
Это там, где Тулонская аллея, да?
Это там, где... Нет. Это там, где поликлиника. Знаете, где у нас поликлиника? Улица Комсомола, поликлиника. И там вот еще такое строение, хозяйственное строение, идет крепостная стена, она идет, вот она даже, крепость, да? И вот там есть выход, такие железные ворота, они остались такие, какие в 19 веке. И они действовали, они закрывались, открывались, люди приходили за водой, брали это самое, с подводами приезжали, с бочками, водяные ворота, водой и залило. Сейчас можно это себе позволить? Вода настолько опасна, что даже когда выходит... А там рядом недалеко госпиталь, который пользовался тоже водой. И там наш знаменитый, где можно было покупаться, пляжик. Вот. Пляж чистейший. И водичка, и это самое. Почему? Потому что как раз вот этот вот заслон. А там завод. И выбросы были какие большие. Сейчас завод не работает. Мои дети взяли, пролезли туда. Прибежали вот такими глазами, молятся, надо спасать завод, надо спасать завод. Там какой-то охранник, который нас не пускает. И, значит, это самое, и нам страшно. Давайте пойдем к мэру, скажем, а он, наверное, не знает, что у нас вот такое вот безобразие, понимаете? Вот, но мы собираемся к мэру с этим, с тем, что они там понасобирали. И думаю, что мы сделаем этот выход и будем говорить. Мы уже знаем точки болевые, они у нас есть, их несколько точек. Вот. И мы знаем уже форты, которые там захламлены.
Это номерные, первые.
Это, а тут есть номерные, южные, и северные тоже номерные есть. А есть, если назвать Звереб, например, там еще... Еще ого-го может послужить. Нет, ну Татлебин.
Просто, да, насколько я понимаю, там Татлебин, тот же самый, он там более-менее его в порядок приводит.
Ой.
Ну, более-менее.
Ну, в общем, вот это наша беда. Вот это наша российская беда. Нельзя такие забрасывать, такие жемчужины исторические. Здесь столько... Нашему сколько нашему острову лет? Он же совсем молодой.
Вы имеете в виду городу или острову?
Острову.
Геологически.
Вот, по геологии.
Но, к сожалению, там надо уже заканчивать, да, потому что у нас следующий человек по плану. Вот, я обычно в конце задаю традиционный вопрос, чего хочется. Вы так или иначе эту тему да, многократно затрагивали. Чего хочется, да, каким видится
для города?
Да.
Я хочу, чтобы он сохранил свою морскую прелесть, чтобы он сохранил традиции морские, чтобы продолжали здесь встречаться военные люди, чтобы были здесь специальные учреждения для того, чтобы обучали здесь, сохранились еще замечательные здания, которые давали людей науки с мировым именем. Я хочу, чтобы восстановлены были эти объекты, которые сейчас рушатся. Я хочу, чтобы восстановилось имя Кронштадта как морской крепости. И пусть это будет через экскурсии, я не знаю, пусть это будет через культурные массовые какие-то мероприятия, но чтобы это было. И чтобы звучал голос нашей пушки. И чтобы мы услышали голос нашего замечательного морского завода.
Говорят же, что там сейчас гудок работает.
Ну, он
не,
уже не
такой, с такой силой, как раньше. Да.
Работает, и когда он оживает и работает, так чувствуешь себя, что он живет. Бедный, несчастный завод, который столько перенес, он все-таки еще держится. И мой муж, который 38 лет проработал на заводе в горячем цехе, и он тоже все, а голос-то еще говорит, мы его слышим. И хочется, чтобы старые улицы, которые имеют право называться, вот центральная улица, пускай была бы центральной. Не обязательно Николаевский проспект, она была раньше называлась просто центральной. А вот эта улица Восстания, где кровь пролита, ну зачем такими восстаниями? Пускай был бы Северный бульвар, как она называлась раньше. И Карл Маркс, и Карл Липхнит. Правильно говорю? Липхнита улица. Ну, они же не имеют отношения к нашему городу. Пускай другие имена, которые город заслужил, и они, эти люди, заслужили. У нас есть почетные жители города, и у нас почетные, как они называются, граждане города. Вот. И хочется, конечно, чтобы он оставался центром для православных и для других конфессий, потому что это место Богом дано, благодатное. Я думаю, что если вложить сюда силы, если привлечь внимание людей к тому, что вот, ну, кибнет. Я сейчас вам покажу все-таки, можно будет включить, я вам покажу эти кадры, которые с чувством ребенок, которому 14 лет всего, он взывает о помощи. Может быть, он говорит, ну, вы сейчас услышите, найдутся люди, которые не пожалеют денег на этот замечательный, ну, изюминка нашего и морского отдела. Это родина Балтийского флота ведь. Морской гвардии здесь тоже в 1605 году появились первые морские гвардейцы. Ну, давайте же это все-таки сохраним. А в связи с тем, с этим отношением, с тем отношением, которое вот выражают люди, старые жители, оно всегда это остается прежним. Город один из лучших на земле. Его надо беречь. И традиции надо сохранить во что бы то ни стало.